В Багдаде погибли четверо американских военнослужащих. Вице-президент США Дик Чейни встречается с руководством Израиля.
С новостями дня вас познакомила Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Москве суд выносит приговор 7 сторонникам Эдуарда Лимонова. Их обвиняют в хулиганстве. Александр Лукашенко поднимает арендную плату для общественных организаций. Объединенный гражданский фронт требует прекратить преследование оппозиции в Нижнем Новгороде. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». И в начале программы о судебном процессе в Москве. Таганский суд должен вынести приговор по делу членов запрещенной национал-большевистской партии. Сторонников Лимонова обвиняют в хулиганстве. И подробности мы узнаем у корреспондента радио «Свобода» Максима Ярошевского. Он на линии прямого эфира. Максим, добрый день. Вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Сейчас около здания Таганского суда, где проходит вот это дело, находится приблизительно около 30-40 молодых людей, сторонников запрещенных нацболов. А также мне сказали, что полностью забит зал, в котором проходит заседание этого суда, и в нем также находится сам Эдуард Лимонов. Я напомню, о чем идет речь. Здесь, недалеко от суда, раздают даже такие небольшие бумажки, на которых написано: «Это могло бы случиться с каждым, кто сегодня имеет мужество быть гражданином». И суть истории: 13 апреля 2006 года 40 человек из пропрезидентской молодежной организации «Местные» напали на сторонников Эдуарда Лимонова. Я сразу поправлюсь и скажу, что это нацбол так думают, что это были местные. На самом деле, конечно, суд должен все это рассмотреть. И 7 человек запрещенных нацболов, они отбили это нападение, а нападали люди с травматическим оружием, с палками и камнями. И вот 7 человек как раз сегодня, почему-то так считаются нацболы, находятся незаконно как подсудимые, их обвиняют в хулиганстве с нанесением повреждений, а также им грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Об этом говорит как раз прокурор, который запросил такие наказания этим молодым людям. Ну вот буквально через минуту должно уже начаться заслушивание вот этого обвинительного слова. Будем ждать, посмотрим.
Спасибо, Максим. Из Таганского суда Москвы передавал корреспондент радио «Свобода» Максим Ярошевский. Сегодня Тбилисский суд заочно вынесет приговор одному из самых радикальных оппозиционных политиков Грузии, бывшему министру обороны Грузии Ираклию Акруашвили, который находится во Франции и обвиняется на родине в вымогательстве и служебной халатности. Из Тбилиси передает корреспондент радио «Свобода» Георгий Кабаладзе.
Бывший министр обороны, бывший глава МВД и бывший генеральный прокурор Грузии Ираклий Акруашвили был арестован в сентябре прошлого года по обвинению в вымогательстве и служебной халатности. Незадолго до ареста он обвинил президента Саакашвили в совершении тяжких преступлений, в том числе организации политических убийств. Именно сенсационное выступление Акруашвили послужило толчком к началу массовых акций протеста, завершившихся столкновениями с полицией 7 ноября и введением чрезвычайного положения. Однако почти сразу после ареста Акруашвили покаялся и отрекся от своих обвинений в адрес президента Саакашвили. Затем он объяснил свое покаяние психологическим давлением, которое, по некоторым данным, проявилось в угрозе посадить его в камеру к тем бывшим чиновникам и бизнесменам, которых он сам арестовывал в бытность генеральным прокурором. После покаяния, вызвавшего шок у его сторонников, Акруашвили был выпущен из тюрьмы под залог в 6 миллионов долларов, уехал в Париж и уже в интервью на фоне Эйфелевой башни вновь повторил свои обвинения в адрес Михаила Саакашвили. Более того, Акруашвили обвинил оппозицию в непоследовательности и чрезмерной уступчивости властям. То, что Саакашвили превратил Грузию в собственную лавку, есть результат непоследовательности оппозиции и начала диалога с властями. А ведь народ требовал радикализма. Саакашвили не выполнил ни одного своего обещания. На днях абхазы сбили наш беспилотный самолет стоимостью в 12 миллионов долларов. Как же и чем же он собирается возвращать Абхазию? Риторически спросил Акруашвили. Тем временем заочный процесс над Ираклием Акруашвили в Тбилиси подходит к концу. Адвокат экс-министра обороны Эка Бесели убеждена, что вердикт суда будет обвинительным. Однако, по ее мнению, это только поможет Акруашвили получить политическое убежище во Франции.
Я уверена, что это будет политическое решение. У нас нет никаких надежд, что приговор будет справедливым, законным. То есть мы ожидаем, что приговор будет тот же такова, каково отношение государства к Квашвили. Наверное, это будет до 15 лет, вот от 11 до 15 лет.
Соратники Ираклия Окруашвили убеждены, что цель грузинских властей – помешать бывшему высокопоставленному чиновнику принять участие в предстоящих в мае парламентских выборах. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сегодня вступает в силу указ президента Белоруссии Александра Лукашенко, в соответствии с которым в 10 раз повышается размер арендной платы для общественных негосударственных организаций, которые не занимаются коммерческой деятельностью. Как уже подсчитали эксперты, подобное удорожание квадратного метра недвижимости может уничтожить более 1000 общественных организаций. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Еще ранее руководители ряда общественных объединений обратились к премьер-министру Сергею Сидорскому, главе администрации президента Геннадию Невыгласу и госсекретарю Совета безопасности Виктору Шейману с письмом, в котором просили пересмотреть планы по изменению арендной платы. В соответствии с указом президента, с 24 марта 2008 года размер арендной платы для общественных организаций увеличивается в 10 раз, а понижающий коэффициент 0,1 упраздняется. В обращении подчеркивается, общественные объединения, не занимающиеся предпринимательской деятельностью, будут поставлены в критическое финансовое положение. В частности, председатель Белорусского общества оценщиков Николай Трифонов отметил, взносов, которые собираются с 200 участников возглавляемого им союза, хватает лишь на уплату арендной платы по низким ставкам и оплату месяца работы бухгалтера. В случае 10-кратного повышения стоимости арендной платы профессиональные организации будут поставлены на грань выживания, убежден Трифонов. Председатель Рады Товариства Белорусской Мовы, Общества Белорусского Языка Олег Трусов в обращении к гражданам Белоруссии утверждает, за помещение Минского офиса отныне нужно будет платить 850 евро в месяц. Это неподъемные деньги для организации, которая занимается просветительской деятельностью и не взимает членских взносов. В связи с этим Рада, с одной стороны, просит сторонников присылать пожертвования, с другой – призывает людей писать письма в государственные органы с требованием сохранить понижающий коэффициент 0,1 за квадратный метр. До этого дня стандартная ставка арендной платы составляла 10 евро за 1 квадратный метр, льготная – 1 евро. Председатель Белорусского общества охраны памятников истории и культуры Антон Остапович считает, что у властей появилась возможность экономически расправиться с третьим сектором, который в массе своей не лоялен к нынешнему режиму.
Это спроба державы Кончаткова.
Это попытка государства окончательно уничтожить даже тот скромный третий сектор, который еще есть в Республике Белоруссия. Посредством экономических методов ликвидировать большую часть общественных объединений. Я обращался в компетентные органы и получил ответ. В связи с тем, что ваша организация не входит в перечень общественных объединений, которым сохраняются льготные условия аренды, то вы под это положение не подпадаете. Так же, как и Олег Трусов, мы работаем, собираем подписи на имя Невыгласа, главы администрации президента.
Собираюсь подписи на имя Невыгласа.
Белорусские эксперты отмечают, из-за резкого повышения арендной платы может прекратить свою деятельность более 1000 объединений, которые составляют гражданское сообщество. В копии письма, направленной председателю комиссии Палаты представителей Анатолию Павловичу, руководители организации предложили организовать депутатские слушания по данной проблеме с участием представителей третьего сектора. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В центре Назрани у здания банка произошел взрыв. По предварительным данным, 4 человека получили ранения. В Петербурге сегодня должен возобновить работу Европейский университет. Прокуратура Красноярского края проводит проверку в связи с утечкой на Таймыре большого количества нефтепродуктов и загрязнением Енисея. В 2 часа дня по московскому времени слушайте повтор программы «Свобода» в клубе «Квартира 44». Что делать? Пространство социального и эстетического сопротивления глазами молодых политических активистов рабочей группы под таким названием «Что делать?». В программе также принимают участие представители социалистического движения «Вперед», ОД-групп и художник-акционист. Слушайте программу «Свобода» в клубе «Квартира 44» в 2 часа дня по московскому времени. Я приветствую в московской студии «Радио Свобода» мою коллегу Валерию Шабаеву. Валерия, здравствуйте.
Добрый день,
Валерия,
Арслан.
Знакомит нас с публикациями сегодняшних российских газет. Мы решили остановиться на одной теме. Эти события шокировали Дагестан, шокировали российских журналистов. Речь идет об убийстве председателя ГТРК «Дагестан» в Махачкале и дагестанского журналиста, который работал в Дагестане, а в последнее время жил в Москве. Это корреспондент Первого канала Ильяс Шурпаев.
Да, совершенно верно. Эти убийства произошли в пятницу, и сейчас выдвигаются в газетах различные версии того, что же случилось. Некоторые связывают между собой эти два убийства, некоторые полагают, что связи тут никакой не существует, и ссылаются при этом на дагестанских следователей.
Ну, связь, в том числе и один из аргументов, то, что это произошло практически в один день, там,
да,
разница
совершенно
менее
верно.
Суток.
И убийство Ильяса Шурпаева случилось где-то на несколько часов раньше. И вот тут есть такая, может быть, во всяком случае, связь, по мнению Вадима Речкалова из МК, что убийство Ильяса Шурпаева хотели привлечь внимание к убийству Магомед-Гаджи Абашилова, которое случилось позже. И Вадим Речкалов полагает, что могла быть такая подоплека тут, что это был некий пиар, что из медиапространства террористические акты, убийства постепенно были вытеснены. Телевидение не показывает этих событий, ну а как известно, что то, что не показало телевидение, этого не произошло, этого не существовало. Такой подход имеет место быть.
И, ну, по сути, эти два убийства называют актом террора.
Да, совершенно верно. И вот Вадим Речкалов полагает, что это был некий месседж телевизионному сообществу и руководителям телеканалов, что если вы не хотите показывать, как мы убиваем милиционеров, вам придется показывать, как мы убиваем вас. Вот что-то в таком духе. Но это, в общем, может быть такая несколько экзотическая версия. На самом деле выдвигаются версии политические и профессиональные, в том, что касается убийства Магомед-Гаджи Абашилова. Ну, политическое в том смысле, что его считали идеологом, по сути дела, вот в республике, и он участвовал во многих каких-то предвыборных скандалах и так далее и тому подобное. Его участие было очень ощутимо после того, как президентом Дагестана стал Муху Алиев, и вот тогда Абашилов работал в расстрельном, как называли, Министерстве по делам национальности, внешних связей и информации, и предыдущие два министра, возглавлявших это министерство, тоже были убиты. Ну, а год назад, придя на телевидение, Абашилов реформировал вещание, и на тот же момент пришлась активная фаза по смене предыдущей команды председателя Госсовета Дагестана Магомеда Али Магомедова. Вот в этих вот последних изменениях, в таком вот каком-то бурном реформировании, и видит независимые газеты возможную причину.
Ну и правоохранительные органы Дагестана прямо называют, что одна из главных версий убийства Магомед-Гаджи Абашилова — это его профессиональная деятельность.
Профессиональная деятельность.
В случае,
да,
же с Ильясом Шурпаевым такого не говорят, по крайней мере, публично.
Совершенно верно. Более того, газета, к примеру, говорит о том, что это было абсолютно бытовое убийство, и даже намекает на какие-то моменты в личной жизни Ильяса Шурпаева.
Но, тем не менее, журналисты нашли некую связь, оба этих человека фигурировали в нескольких списках.
Да. Тут речь идет вот о чем. Оба журналиста фигурировали в списке лиц, которые были запрещены к публикации и упоминанию в еженедельнике «Настоящее время» дагестанском. Ильяс Шурпаев сотрудничал с ним, разгорелся некий скандал с учредителем. И вот Ильяс Шурпаев был среди первых, кто был вот в списке этих лиц. Туда же входил Магомед Гаджи Абашилов. Но правоохранители все-таки отрицают вот тут вот какую-то возможную связь и полагают, что если и можно говорить о чем-то серьезном, то только об участии Магомед Гаджи Абашилова в этом списке. Но существует и другой список. Это расстрельный ваххабитский список, о нем пишет «Коммерсант». Но, впрочем, «Коммерсант» говорит, что и тут вряд ли следует усматривать какую-то реальную связь, потому что лица из этого расстрельного списка не могут быть ликвидированы, если это не правоохранители и тому подобное. В данной ситуации «Коммерсант» не усматривает связи.
Спасибо. Валерия Шабаева с публикациями сегодняшних российских газет. И к событиям в Нижнем Новгороде, где в последние несколько дней прошла серия обысков у сторонников оппозиции. Под угрозой оказались и правозащитные организации, в офисе которых изъяты компьютеры. В связи с событиями в Нижнем Новгороде Объединенный гражданский фронт выступил с заявлением, цитирую. В Нижнем Новгороде прошла беспрецедентная полицейская операция против гражданских активистов и правозащитников. Более 20 человек задержаны на несколько часов. Изъято большое количество оргтехники, электронных носителей информации, книг и печатной продукции. Пятая Всероссийская конференция ОГФ решительно осуждает полицейское насилие властей Нижнего Новгорода и требует прекратить преследование оппозиции по политическим мотивам и призывает российское гражданское общество проявить солидарность с нижегородцами. Конец цитаты. Продолжит тему Мумин Шакиров.
Объяснение причин массовых обысков в Нижнем Новгороде примерно таково. Наличие печатной продукции, членских билетов запрещенной в России национал-большевистской партии, электронных носителей с материалами экстремистского содержания. Как объяснили члену местного отделения коалиции «Другая Россия» Елене Евдокимовой, явившиеся к ней в дом с утра представители Нижегородского управления по борьбе с организованной преступностью, у ее единомышленника Дмитрия Иисусова, проживающего в Арзамасе, подобная литература была найдена.
У меня изъяли фотографии, стикеры, газеты и компьютер. Потом меня отвезли в УБОП, допросили и потом отпустили. Спрашивали, там, знаешь ли ты там каких-либо людей, да, там называли фамилии активистов, принимаю ли я участие в деятельности НДП, принимают ли вот эти люди, которых я знаю, участие в деятельности НДП. В присутствии понятых все так было гладко и красиво, да, сказали там, вот, в общем-то, можете вечером там позвонить, может быть, вам там уже быстренько посмотрят и отдадут. Но на практике я могу сказать, что они могут вернуть через полгода или через год. Мне намекнули, что не надо принимать участие в таких организациях, а то можно там случайно экзамен не сдать или еще что-нибудь.
Обыск в офисе Нижегородского фонда в поддержку толерантности тоже связан с делом активиста «Другой России» Дмитрия Иисусова. Так объяснили руководителю фонда Станиславу Дмитриевскому в прокуратуре.
В ордере было написано, что в связи с изъятием в городе Арзамасе у Дмитрия Иисусова экстремистской литературы возбуждено уголовное дело, в рамках которого в офисе Нижегородского фонда в поддержку толерантности необходимо провести обыск и изъять все носители информации, печатную продукцию, которая там имеет экстремистскую направленность, да, дискеты, ну, в общем, все носители информации, которые только существуют. Были изъяты 6 системных блоков, 2 ноутбука, то есть все эти рабочие инструменты, на которых работал Нижегородский фонд в поддержку толерантности, ну вот практически все было изъято. Я поехал в прокуратуру, но следователь заявил мне, что я его не интересую, допрашивать он меня не собирается. Я полагаю, что подлинной причиной этого обыска просто помешать работе фонда. Известно, что работу сейчас ждут наши очень многие. По Международному трибуналу для Чечни планируется ее презентация в ряде европейских стран, возможно, в Европарламенте. Она переводится одновременно на английский. Работа посвящена вопросам индивидуальной уголовной ответственности за военные преступления и преступления против человечности в Чечне по международному праву. Это не политическое, это чисто юридическое исследование. Вопросы в ней будут поставлены об ответственности, в том числе и высших должностных лиц из числа руководства Российской Федерации.
За ситуацией в Нижегородской области внимательно наблюдают представители финско-российского гражданского форума. Секретарь этой правозащитной организации Керко Паананен возмущен действиями милиции, и он опасается, что коллегу Дмитриевскому могут просто лишить свободы.
Есть, конечно, очень реальная угроза, что его скоро посадят. Эта угроза висит над его уже длительное время. То, что происходит в Нижнем сегодня, это же продолжение длительного процесса давления властей над гражданским обществом в Нижнем и Нижегородской области. Нам кажется, что Нижний Новгород – это якобы полигон для того, чтобы демонстрировать свободным гражданским обществом, что нынешняя власть не будет их толерировать, так сказать. Те меры, которые принимают власти в Нижнем, можно ожидать, что скоро те же меры будут приняты и в Москве, и в Питере, и в других городах.
Но еще больше претензий у Керко Паананена к европейским властям.
У меня только вопрос к нашей власти, значит, Финляндии и Евросоюза. Как долго здешние власти будут смотреть со стороны на то, что происходит в России? Тут все так называемые эксперты по российской экономике, по политике, говорят, что там режим нынешний творил стабильность. Но какая это стабильность, если у людей нет возможности принимать участие в мирных демонстрациях?
А вот как оценила события в Нижегородской области член исполкома коалиции «Другая Россия» Марина Литвинович.
Это существенно для наших коллег из фондов поддержки толерантности, которые без компьютеров не могут просто элементарно работать, а они работают сейчас над большим трудом, связанным с анализом и сбором фактов по чеченской войне. Это большое исследование, которое они делают, и вот, к сожалению, изъятый компьютер теперь просто не позволяет им продолжить работу.
Что касается члена запрещенной национал-большевистской партии Дмитрия Исусова, то за ним милиция начала охотиться еще в прошлом году.
Дело все произошло еще в ноябре прошлого года, когда он с поездом получал из Москвы газету и стикеры. Это были стикеры, приуроченные к декабрьским выборам в Государственную Думу. На этих стикерах был написан призыв не голосовать, перечеркнуть бюллетень, написать на нем «Другая Россия». И, собственно, сотрудники милиции изъяли тогда этот груз, газеты и стикеры, и задержали Дмитрия Исусова. Но они его отпустили, завели просто уголовное дело. По статье 282, это возбуждение розни на там политическом или социальном основе. И с тех пор вот это дело расследуется, и как нам было сообщено, обыски, которые проходили вот пару дней назад, именно связаны с этим делом.
Каковы ваши дальнейшие действия?
Ну, мы будем ждать каких-то пояснений, потому что вот массовость этого обыска и массовость количества людей, которые им захвачены и охвачены, конечно, вызывает у нас подозрение, что это какая-то акция устрашения, потому что обыски прошли даже у людей, которые, в общем, никак не были связаны с Дмитрием Исусовым, не были связаны с той газетой, которую он принимал. Вот. Мы, естественно, будем следить, и по возможности, там адвокаты уже подключились, по возможности будем, конечно, и привлекать внимание к этой ситуации и оказывать помощь юридическую.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Прежде чем мы продолжим, напомню, что в 7 часов вечера, сразу после новостей, выйдет программа «Время гостей». И сегодня гость передачи, политолог Андрей Пьянковский, ведет программу Владимир Бабурин. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Ноздране произошел взрыв, сообщает корреспондент «Радио Свобода». По предварительным данным, у здания банка в центре города был взорван заминированный легковой автомобиль. Сообщается о 4 пострадавших. В Петербурге сегодня должен возобновить работу Европейский университет. Университет был вынужден приостановить работу в начале февраля. Причиной было названо нарушение норм пожарной безопасности. Прокуратура Красноярского края проводит проверку в связи с утечкой на Таймыре большого количества нефтепродуктов и загрязнением реки Енисей. 10 марта в реку попало почти 100 тонн авиационного керосина. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воде превышена в 160 раз. В Багдаде при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли 4 военнослужащих США, сообщило американское командование. На пограничном переходе между Пакистаном и Афганистаном взрывом уничтожено не менее 25 бензовозов, несколько десятков человек ранены. У берегов Гонконга, где вечером в субботу затонуло украинское судно, продолжаются поисково-спасательные работы. Судьба 18 членов экипажа, граждан Украины, по-прежнему неизвестна. Вице-президент США Дик Чейни встречается сегодня с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Накануне Чейни встретился с палестинским руководством. В Греции проходит церемония зажжения Олимпийского огня. По традиции она проходит в Олимпии, где игры проводились в древности. Избранный президент Армении Серж Саркисян проводит сегодня в Москве переговоры с российским руководством. В Бутане впервые в истории страны проводятся парламентские выборы. В Петербурге суд санкционировал арест начальника одного из следственных изоляторов города и его заместителя. Оба были задержаны на прошлой неделе по обвинению в получении крупной взятки.
В эфире программа «Свобода в полдень». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Городские власти утвердили размеры денежной компенсации социальным работникам за одежду и обувь в размере 2690 рублей. Подразумевается, что соцработник в течение 2 лет будет носить куртку, компенсированную на 600 рублей, и на остальную сумму 3 пары обуви – зимнюю, утепленную, кожаную и резиновую. Петербург. Обращение экологической организации Greenpeace, подписанное 15 тысячами горожан, передано властям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Экологи предлагают ввести к 2010 году полный запрет на сброс неочищенных сточных вод с предприятий в Неву и прекратить опасную транспортировку по реке нефтепродуктов. Москва. Израненную олениху спасли в районе МКАД. Ее теперь лечат в Центре передержки диких животных Департамента природопользования в Сергиевом Посаде. Ветеринары считают, что олениха была искусана стаей бродячих собак. Возможно, спасаясь от них, она и пришла к жилым домам через эстакаду на Варшавском шоссе из Битцевского лесопарка. Испуганное животное сначала убегало от спасателей. Поиск длился 2 суток. Врачи 4 часа зашивали раны. После выздоровления олениха вернется в лес. Петербург. Депутаты фракции КПРФ в законодательном собрании города подписали обращение к министру культуры Александру Соколову с просьбой в кратчайшие сроки принять решение о присвоении Дворцовой площади статуса памятника федерального значения. Депутаты объясняют, что это обращение является реакцией на многочисленные обращения петербуржцев, обеспокоенных судьбой главной исторической площади города. Москва. Московский областной суд признал право собственности 45 дольщиков жилья в доме 34 по улице Горького в подмосковной Апрелевке. Этот дом печально знаменит тем, что проживающие в нем граждане более 5 лет доказывали в суде свое право собственности, поэтому решение Мособлсуда они встретили радостными криками и аплодисментами.
Решение Верховного городского суда 24 августа 2007 года останется без изменений.
Петербург. Жилищный комитет правительства Петербурга обратился в администрацию Кировска в Ленинградской области с заявкой на организацию общественных слушаний по созданию нового полигона для отходов. Местом для размещения полигона избран участок у 12-го километра дороги Кировск-МГА. Полигон будет принимать мусор как из Петербурга, так и из самого Кировска. Москва. Двухметровая бронзовая композиция семьи орангутанов украсит вход в обезьянник в московском зоопарке в 2009 году, к 145-летию зоопарка. Скульптор Виталий Новиков уже приступил к работе. Ему позирует ныне живущее в зоопарке семейство орангутанов с детенышем. Новости Москвы и Петербурга. 24 марта. Вера Володина.
Корпорация «Интеко» готова построить на месте центрального дома художника на Крымском валу коммерческий жилой комплекс «Апельсин». Он уже признан самым экстравагантным московским проектом. Реконструкцией ЦДХ компания интересуется уже год, но об этой идее собственники здания узнали 12 марта, когда проект был представлен на международной выставке. Собственники Государственной Третьяковской галереи и Конфедерации художников опубликовали открытое письмо против планов «Интеко». Продолжает Вера Володина.
Ответов на свое открытое письмо руководство Третьяковской галереи и Международной конфедерации союзов художников еще не получили, а ждут они, что в дело вмешаются федеральные власти, и свою позицию объяснит руководство ЗАО «Интеко», говорит глава конфедерации художников Масуд Фаткулин.
С 12 марта это уже оживленнейшим образом пресса обсуждает, и пока вот мы можем только из сообщений прессы, потому что напрямую к нам ни один представитель «Интеко» не обращался.
Ирина Лебедева, заместитель директора Третьяковской галереи по научной работе.
Хотелось бы понять, а как вообще предполагалось реализовать это все? Ведь все-таки это дорогостоящий проект, правда? И идея такая, ну, может быть, она и интересная, и необычная, но ведь для того, чтобы эту идею даже на уровне создания проекта, значит, предполагалось, что это можно сделать. Вот это как-то не укладывается в голове.
В ответ на поиски комментариев в пресс-службе компании «Интеко» мне сообщили, что руководство непрерывно участвует в совещаниях по следам этой реакции на проект и предложили воспользоваться заявлением, распространенным РИА Новости, в котором руководитель пресс-службы Геннадий Теребков объяснил, что их планы возможны только после проведения конкурса на реконструкцию ЦДХ, для участия в котором компания готова представить свой концепт проект «Апельсин». Процитирую далее. «Текущее состояние здания ЦДХ не позволяет ему полноценно выполнять функции современного культурного центра. Его внешний вид дисгармонирует с обликом мировой столицы». И далее. «Обоснованная идея возведения комплекса, в котором огромная роль отводится просторному музею, оборудованному на самом современном уровне, на месте существующего здания выставочного центра, морально и физически устаревшего. Объявление конкурса на реконструкцию ЦДХ – это только вопрос времени, который не связан с проектом «Апельсин». Конец цитаты. Тем не менее, собственники здания продолжают изумляться такой последовательности. Сначала проект, объединивший музей с гостиничным комплексом, потом возможное объявление конкурса. Ирина Лебедева.
Но сама идея, что так можно сделать государственный национальный музей, соединить с жильем и комплексом гостиничным, она вообще-то как-то поражает. Третьяковская галерея – это один из немногих больших музеев национального искусства. Их, собственно, два. В Москве Третьяковская галерея, в Петербурге Русский музей. Это наше национальное достояние. Судьбу национального достояния нужно решать на уровне правительства и вообще как-то очень серьезно к этому подходить. Здесь хранится почти половина собрания Третьяковской галереи, связанной с искусством 20-го, теперь уже 21-го века. Что в мае прошлого года мы сделали новый вариант постоянной экспозиции, единственной в России.
Масуд Фаткулин.
Нам все юристы, правоведы говорят, что когда есть собственники, в первую очередь регулируется вопрос сначала с ними. Мы законным образом занимаем и земельный участок, и являемся законными собственниками. У нас самый надежный статус собственников, потому что в свое время это на средства художника строилось, и мы законные владельцы этого здания. Если у нас все время говорят, что у нас правовое государство, надо решать в правовом поле, то, наверное, в правовом поле этот вопрос тоже надо было рассматривать. Мы не против, естественно, реконструкции, но в каком виде? С сохранением профиля, как выставочного комплекса, с сохранением нашего здесь присутствия, не в меньшем объеме, а может быть большим, улучшенным, тогда мы готовы рассматривать эти вопросы.
Обеспокоенные судьбой ЦДХ ждут реакции чиновников ведомств культуры федерального уровня.
Если возникает идея реконструкции, то может идти речь только о реконструкции музея. И это должен быть какой-то государственный проект. Но никак не проект, который предполагает снос этого здания и на его месте постройку нового с другими целями. Всякое бывает. Но я надеюсь, что это действительно, как я уже сказала, будет решаться на государственном уровне. Просто так частной компании пройти не может, невозможно.
Для справки, здание на Крымском валу находится в долевой собственности. 60% принадлежит Третьяковской галерее, 40% – Международной конфедерации союзов художников. Договор аренды земли с Москомземом у конфедерации заключен до 2025 года, у Третьяковской галереи он бессрочный. В открытом письме оба уважаемых учреждения выражают, цитирую, «крайнюю озабоченность в связи с появившейся информацией о том, что на месте действующего Центрального дома художника ЗАО «Энтеко» предполагает осуществить проект практически коммерческого жилого комплекса». Для «Радио Свободы» Вера Володина, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Вчера в Саратове открылся 9-й российский фестиваль имени Генриха Нейгауза. В этом году он трижды юбилейный. Фестиваль посвящен 120-летию со дня рождения великого музыканта, столетию Семена Бендицкого, основателя Саратовской школы Нейгауза, и 70-летию Альберта Тараканова, инициатора создания фестиваля. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
Три имени рядом на афишах фестиваля – не просто совпадение юбилейных дат. Это история школы Нейгауза, основанной в Саратове одним из первых его учеников – Семеном Бендицким, и продолженной одним из последних учеников маэстро – Альбертом Таракановым. Именно он в 93-м году стал инициатором, вдохновителем фестиваля и по традиции уже в 9-й раз открывает его своим концертом. В этот раз Альберт Тараканов исполнил 2-й и 3-й концерты Чайковского в сопровождении Академического симфонического оркестра Саратовской филармонии. В зале консерватории аншлаг, в кассах нет билетов. Через приоткрытую дверь на балконе концерт слушают те, кто не смог попасть в зал.
Мы студенты консерватории, интересно. Альберт Михайлович, послушайте.
Фестиваль для нас, для нашего города, это целый праздник музыки. Конечно, открытие фестиваля, это просто грандиозно.
Ощущение праздника и у директора Саратовской филармонии Светланы Краснощековой.
Вот в этом году какая-то эйфория с этим фестивалем. Мне кажется, он настолько звездный, настолько интересный, и сегодня это праздник.
О том, что значит для саратовских музыкантов имя Нейгауза, рассказывает художественный руководитель филармонии, пианист Анатолий Кац.
Имя Нейгауза дорого абсолютно всем пианистам и всем музыкантам. Это был замечательный, умнейший человек, выдающийся музыкант, воспитавший огромную плеяду потрясающих пианистов. Приезжали из-за границы просто посидеть у него в классе, послушать, что он говорит.
О связи имени Нейгауза с Саратовым говорит художественный руководитель фестиваля Альберт Тараканов.
Нейгауз ежегодно почти приезжал в Саратов с концертами, есть в консерватории класс имени Нейгауза. Это действительно связь не надуманная, а связь очень живая и тесная. И Нейгауза помнит до сих пор старожилы, которые приходили на его концерты.
Ученики профессора Тараканова, молодые пианисты, не раз становились лауреатами международных конкурсов. А это значит, что школа великого Нейгауза, воплощенная в учениках его учеников, продолжает жить.
Жизнь – это искусство. И искусство, несмотря ни на что, никогда не остановится. Искусство будет двигаться. Вперед.
Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В центре Назрани у здания банка произошел взрыв. По предварительным данным, 4 человека получили ранения. В Петербурге сегодня должен возобновить работу Европейский университет. Прокуратура Красноярского края проводит проверку в связи с утечкой на Таймыре большого количества нефтепродуктов и загрязнением Енисея. Суд в Петербурге санкционировал арест начальника следственных изоляторов города и его заместителя по обвинению в получении взятки. у берегов Гонконга продолжаются поиски 18 членов экипажа затонувшего в субботу украинского судна. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И экономическую панораму сегодня представит Сергей Сининский.
Мировые цены на нефть снизились сегодня более чем на 1.5%, а общее их падение за последние 7 дней составило почти 10%. Еще в прошлый понедельник цены на нефть установили очередной исторический рекорд – $111.80 за баррель. Сегодня нефть стоит чуть больше $100. Среди главных причин падения нефтяных цен эксперты в первую очередь называют замедление темпов роста экономики Соединенных Штатов, на долю которых приходится четверть общемирового потребления нефти – столько же, сколько на долю следующих за США, Китаем и Японией вместе взятыми. Мировые цены на золото за последние 7 дней снизились на 12%. Правительство России продлило до 1 июля срок действия повышенной пошлины на экспорт пшеницы из страны. Новая, по сути, запретительная пошлина, 40% от таможенной стоимости, была установлена на период до 30 апреля. Ранее ее ставка составляла 10%. Международные резервы России впервые превысили $500 млрд и составили 502 миллиарда. С начала года их объем увеличился на 5,4%. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай – $1.5 триллиона и Япония – 1 триллион. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроекты об участии иностранных инвесторов в капитале российских компаний и предприятий, относимых к категории стратегических. Она включает производство вооружений, авиастроение, космическую отрасль, атомную энергетику, а также добычу полезных ископаемых на месторождениях федерального значения, наиболее крупных. Участие зарубежных инвесторов в капитале соответствующих российских компаний станет возможным лишь по решению специальной правительственной комиссии. Темпы роста экономики США, крупнейшей в мире, в первом квартале этого года составят 0,1%, а во втором квартале рост будет нулевым. Такой прогноз представила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее промышленно развитых стран мира. Объем ВВП 15 стран еврозоны, по тем же прогнозам, увеличится в первом квартале на 0,5%, а во втором – на 0,4%. Рост экономики Японии составит 0,3% и 0,2%, соответственно. В Соединенных Штатах рецессией считается нулевой или отрицательный рост экономики в течение двух и более кварталов года подряд. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 23.77, на завтра 23.83. К евро на сегодня 36.75, на завтра такой же. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.53.
С новостями экономики, которые подготовил Сергей Сининский, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. 12 минут до конца часа, и большую часть этого времени мы отведем новостям спорта. В студии спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день, вам слово.
Добрый день, спасибо. В этом выпуске «Формула-1» Кими Райконен наносит ответный удар, а также итоги чемпионата мира по фигурному катанию и первенство Европы по водным видам спорта. Но вначале выпуск новостей. Пилот «Феррари», действующий чемпион мира Кими Райконен, стал победителем второго этапа чемпионата мира Гран-при Малайзии. Второе и третье места заняли Роберт Кубица на BMW Заубере и Хейки Ковалайнен на Макларене. В общем зачете лидирует еще один пилот Макларена Льюис Хэмилтон, набравший 14 очков, по 11 у Райконена и Ника Хайтфельда из команды BMW Заубер. В Кубке конструкторов впереди Макларен 23 очка, у BMW Заубера 19, у Феррари 11. В предпоследний день чемпионата Европы в Эйндховене пловцы разыграли 7 комплектов наград. 50 метров на спине выиграла россиянка Анастасия Зуева с рекордом Европы. У мужчин на дистанции 100 метров баттерфляем лучшим был Евгений Коротышкин из России. Россиянин Аркадий Ветчанин стал вторым на дистанции 200 метров на спине, а победил здесь Маркус Роган из Австрии. В эстафете 4 по 200 метров вольным стилем россияне заняли второе место, итальянцы стали лучшими. И, наконец, Юлия Пахарина победила в прыжках с 3-метрового трамплина. 4 матчами завершился в воскресенье второй тур футбольного чемпионата России. «Рубин» в Казани победил «Лучэнергию» 1-0. С таким же счетом «Амкар» в гостях победил «Нальчикский Спартак». Еще 2 встречи завершились со счетом 2-0. Так «Зенит» в гостях выиграл у клуба «Москва», а «Динамо» победила «Химки». Первая ракетка теннисного турнира в Индиан Уэллс Анна Иванович из Сербии выиграла в финале у Светланы Кузнецовой и России 6-4-6-3, а в мужском финале Новак Джокович из Сербии, посеянный под 3-м номером, победил американца Марди Фиша 6-2-5-7-6-3. В полуфинале плей-офф чемпионата российской хоккейной суперлиги вступили в борьбу Магнитогорский «Металлург» и Ярославский «Локомотив». Первая встреча прошла в Магнитогорске, завершилась она победой «Локомотива» 2-0. В Гетеборге, завершился чемпионат мира по фигурному катанию. Его творческие итоги и перспективы развития этого вида спорта в рассказе нашего эксперта, двукратного олимпийского чемпиона Олега Протопопова.
Как все удивительно в этом спортивном мире, в частности в мировом фигурном катании. Советские спортивные чиновники выгнали нас из спорта в 1972 году накануне Олимпийских игр в Саппоро за то, как считали специалисты, что наш стиль катания не отличается атлетизмом и слишком театрален. И вот 36 лет спустя, наблюдая за чемпионатом мира этого года в Гетеборге, мы невольно с улыбкой вспомнили те времена. В своих прошлых репортажах для «Радио Свобода» мы всегда утверждали, что спортивные танцы на льду – это особый раздел фигурного катания, где мастерство фигуристов вплотную приблизилось к профессионализму. Они умеют делать все. В плане техники скольжения на льду разнообразия им нет равных. Они эмоционально живут во время своего выступления как истинный артист. Они слышат и интерпретируют музыку самого широчайшего диапазона, от народного до классического. Они в высшей степени театральны, и именно это обстоятельство заставляет думать о том, что этот раздел фигурного катания ушел далеко вперед от современного одиночного катания мужчин и женщин и, к большому сожалению, от парного катания, озабоченного в основном исполнением элементов одиночного катания и акробатики. Вместо художественной гармонии то, что мы увидели в Гетеборге, стало ярким тому подтверждением. Это была красочная, эмоциональная, богато костюмированная, театрализованное представление спортивных танцевальных пар всего мира. Это был парад художественных идей самых разных тренеров и хореографов из разных стран. И справедливости ради обязаны сказать, что ведущие позиции здесь занимают русские тренеры и хореографы, живущие как в России, так и за ее пределами. Именно они своим трудом двигают мировой прогресс художественного фигурного катания, вопреки драконовским техническим правилам Международного союза конькобежцев. Не нужно быть специалистом или судьей, чтобы не увидеть огромный технический, хореографический и артистический разрыв между спортивными танцами и спортивным парным катанием, не говоря уже об одиночном катании, где, увы, процветают примитивные перебежки назад и вперед, музыкальная глухота, отсутствие чувства формы тела, а до артистизма тут и руки не добираются. На него нет просто времени. Добежать бы успеть до следующего обязательного прыжка или вращения. Суета подменяет понятие динамики скольжения. Благодаря новым правилам ИСУ, в которых есть и позитивные, но частные достоинства, фигурное катание не развивается естественным эволюционным путем, а двигается вперед исключительно административным ресурсом ИСУ, то есть принуждением, наивно веря в то, что количество лучше качества. Парадокс. После танцев на льду смотреть на парное катание с его умопомрачительными для зрителя падениями после поддержек и прыжков уже неинтересно. Как замечают тренеры, современное фигурное катание достигло своего пика физических возможностей фигуристов и требует пересмотра правил ИСУ. Для удобства арифметического подсчета результатов ИСУ подлаживает содержание современных произвольных программ фигурного катания под удобство своей новой судейской системы. Но ставя во главу угла компьютерный более быстрый арифметический подсчет, новые правила автоматически игнорируют творческий компонент фигурного катания.
Полностью рассказ двукратных олимпийских чемпионов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова о первенстве мира по фигурному катанию в Гетеборге вы можете прослушать и прочесть на сайте Радио Свобода. Сегодня в газетах очень много публикаций на тему чемпионата Европы по водным видам спорта, который завершается сегодня в голландском Эйндховене. Пишут о россиянине Юрии Прилукове, который стал шестикратным чемпионом Европы и установив новый рекорд в континентальных первенствах на дистанции 1500 метров вольным стилем. Пишут об Олене Бернаре, который установил феноменальные мировые рекорды на 100-метровке. В «Спорт-экспрессе» это достижение комментирует четырехкратный олимпийский чемпион России. Россиянин Александр Попов, который считает, что достижение Бернара – это действительно новый шаг в развитии современного плавания. Там же в «Спорт-экспрессе» отмечается достижение Дмитрия Саутина, российского прыгуна в воду, который стал 12-кратным чемпионом Европы за 17 лет выступлений на чемпионатах Европы. Это действительно большое достижение, считает олимпийская чемпионка, автор «Спорт-экспресса» Елена Войцеховская. Очень много результатов. Чемпионат этот завершается сегодня. Мужчины проведут состязания по прыжкам с 10-метровой вышки. Кроме того, сегодня в греческой Олимпии будет зажжен, а может быть уже и зажжен, огонь игр летних Олимпийских игр в Пекине. На этой церемонии были сегодня попытки сорвать ее, но, судя по всему, все прошло успешно и начинается Олимпийская эстафета. Кроме того, сегодня стартует крупнейший теннисный турнир в Майами и хоккей чемпионат России четвертьфинал пройдет вторая встреча между Салаватом Юлаевым и Акбарсом. Напомню, в первой встрече победил Салават Юлаев. Ну и, разумеется, читайте интернет-сайт Радио Свобода, там и спортивные новости, и комментарии экспертов. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. На этом у меня все. Арслан, вам слово.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Евгений Назарец и я, Арслан Саидов. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфир выйдет передача «Смотрим телевизор». Сегодняшняя тема – как развивается украинское телевидение. В программе «Смотрим телевизор» из Киева Виталий Портников беседует с известным украинским телеведущим Миколой Вереснем. А мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ордере было написано, что необходимо провести обыск и изъять все носители информации.
Турецкая авиация нанесла воздушные удары по укрытиям и лагерям сепаратистской армии.
Мы начинаем в этом месяце размещение в Афганистане дополнительного контингента.
Комментируя задержание братьев, британские СМИ ссылаются только на заявление ФСБ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный.